Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе CBS Radio не дотянуло немного до столетия. Германское навещание в этом году испытывает новые бюджетные сокращения. В Газе вновь появилась местная радиостанция. CBS News закроет свое легендарное радиоподразделение. Под таким заголовком в конце марта вышла статья Ника Лэнгана в Radio World. CBS News закроет CBS News Radio 22 мая в рамках реструктуризации, которая включает в себя сокращение штата на 6%. В результате около 700 аффилированных радиостанций будут искать другой источник для таких материалов, как новости в начале часа. Хотя аналогичные варианты доступны у ABC News Radio, Fox News Radio и SRN News, существует один культовый саундтрек, который почти столетие оставался в памяти многих слушателей, начиная с его использования щебечущего тона. Главный редактор CBS News Барри Вайс и президент Тим Цибровски сделали это объявление утром 20 марта, сообщив сотрудникам в служебной записке, о которой впоследствии проинформировали многочисленные СМИ, что это трудный день для компании. По данным New York Times, это сокращение затронет около 60 сотрудников. Станции, использующие программы CBS News Radio, такие как репортажи корреспондентов, включают в себя известные радиоканалы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в Чикаго, Сан-Франциско и Вашингтоне, округ Колумбия, как в FM-диапазоне, так и на средних волнах. Изменение стратегии программирования радиостанций в сочетании со сложными экономическими реалиями сделало невозможным продолжение работы сервиса, написали Вайс и Цибровски. Мы публикуем это объявление сейчас, чтобы выполнить наши обязательства перед нашими радиопартнерами и филиалами, которые требуют предварительного уведомления о прекращении работы сервиса, добавили они. В октябре прошлого года Вайс была назначена главным редактором CBS News после того, как Paramount Skydance приобрела газету The Free Press. Несколько филиалов публично отреагировали на это изменение и заверили слушателей, что их станции не исчезнут. Например, это были WBBM в Чикаго и WWJ в Детройте. Профсоюз SAG-AFTRA выпустил краткое заявление, в котором говорится, что он, кавычки открываются, потрясен решением CBS закрыть CBS News Radio и уволить бесчисленное количество сотрудников новостного подразделения сети на всех своих медиаплатформах. Более века CBS News была опорой телерадиожурналистики. Многие выдающиеся журналисты, которые выполняли свою работу с мужеством, честностью и преданностью CBS, сегодня потеряли работу. The International Brotherhood of Electrical Workers – Союз связистов, вещателей и других работников средств связи, крупнейший в США, выразил недовольство сокращением штатов CBS, отметив, это уже второй раунд сокращений с тех пор, как CBS перешла под контроль Skydance Media. Конец цитаты. В заявлении также говорилось: действия Skydance вызывают серьезные вопросы о будущем хороших рабочих мест для членов профсоюза в сфере телерадиовещания. А поскольку, по сообщениям, Skydance планирует объединить CBS News с CNN после предполагаемого приобретения Warner Brothers Discovery, законодатели и регулирующие органы должны задаться вопросом, поможет ли дальнейшая консолидация в этой индустрии трудящимся или навредит им. Об этом пишет пишет Ник Ланган в Radio World. В 1920-х годах Артур Л. Джадсон был известным менеджером музыкальных исполнителей. После встречи с главой RCA Дэвидом Сарнофом он подумал, что достиг устной договоренности о предоставлении музыкальных талантов для новой национальной вещательной компании NBC, но вскоре обнаружил, что Сарнов вместо этого создал собственное бюро артистов NBC. Разъяренный унижением от того, что его переиграли, Джадсон решил создать собственную радиосеть под названием «Объединенные независимые вещатели» United Independent Broadcasters. Так начинается история, которую 10 лет назад рассказал Джон Шнайдер в том же источнике Radio World. Джадсон привлек нескольких инвесторов, арендовал студийное помещение на WOR в Нью-Йорке и заключил контракты с 16 станциями. Сеть должна была платить станциям за трансляцию своих программ, а также оплачивать услуги артистов и высокие тарифы AT&T на использование сети. Все расходы должны были покрываться за счет рекламы. Компания Columbia Phonograph Company согласилась предоставить денежные средства, и так появилась Columbia Phonograph Broadcasting System. Радиосеть дебютировала 27 сентября 1927 года с прямой трансляцией оркестрового концерта и с тех пор предоставляла 10 часов программ в неделю, в основном серьезную музыку и оперу. Но расходы были огромными, а рекламодателей было мало, поэтому новый канал сразу же оказался в финансовом затруднении. Всего через несколько недель работы компания Columbia Phonograph прекратила сотрудничество, и 12 сотрудников канала остались без зарплаты. В отчаянии Джадсон предложил продать контрольный пакет акций канала Исааку и Леону Леви, владельцам WCAU в Филадельфии. Леви привлекли дополнительных инвесторов, в том числе Сэма Пейли, владельца компании Congress Cigar Company. Затем, после трудного года попыток управлять бизнесом удаленно, они предложили продать часть канала 26-летнему сыну Пейли, если он согласится им управлять. Уильям Пейли заинтересовался этим предложением. Он занимался размещением радиорекламы сигарной компании своего отца на WCAU и сети Columbia и был впечатлен ее влиянием на продажи. И вот спустя всего год после первой трансляции, испытывающей трудности сети, Пейли переехал в Нью-Йорк и взял все под свой контроль. Пейли был новичком на радио, но энергичным и быстро обучающимся. Он сократил название до Columbia Broadcasting System, CBS, внес важные изменения в партнерские соглашения и заключил контракты с десятками новых станций и крупными рекламодателями, утроив выручку всего за несколько месяцев. Он изменил направленность всей программы, переключившись с высокоинтеллектуальной музыки на более мейнстримные вкусы и пригласил группу Пола Уайтмана и молодого певца по имени Бинг Кросби. На каналах сети Columbia Network начали выступать артисты водевиля и комики, в том числе Джек Бенни, Бернс и Аллен, а также Фред Аллен. Тед Хусинг был отправлен комментировать трансляции спортивных событий. В поисках дополнительных средств он продал 49% компании Paramount Pictures, позже выкупив ее обратно в 1932 году. Он купил нью-йоркскую станцию WABC, ныне WCBS, и перевел студии из WOR. Кроме того, он заключил 10-летний договор аренды на 5 этажей студийных и офисных помещений в новом здании по адресу Madison Avenue 485, недалеко от крупных рекламных агентств Нью-Йорка. К 1931 году в разгар депрессии в Columbia работало 400 сотрудников, насчитывалось 79 филиалов, а чистая прибыль составила 2,3 миллиона долларов. Одна из дилемм Пейли заключалась в том, что Columbia не была национальной сетью. Ее вещание простиралось только до Омахи, штат Небраска, на западе, чтобы конкурировать с NBC, которая работала по всей стране с 1927 года, Пейли нужно было выйти на западное побережье, но первые линии вещания AT&T через скалистые горы, которые еще только прокладывались, были дефицитными и дорогостоящими. В январе 1929 года Пейли заключил контракт с новой сетью западного побережья American Broadcasting Company, работавшей на базе KJR в Сиэтле. Сети договорились об обмене программами, передавая некоторые программы Колумбия на запад. Но всего через несколько месяцев после заключения соглашения сеть ABC внезапно обанкротилась, когда ее владельцы были заключены в тюрьму за растрату. В отчаянии от необходимости искать альтернативу, Пейли сел на поезд до Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с Доном Ли. Ли владел сетью автосалонов Cadillac, а также радиостанциями KAJ в Лос-Анджелесе и KFRC в Сан-Франциско, которые он объединил в региональную сеть. Пейли надеялся быстро заключить сделку с Ли о создании новой сети на Тихоокеанском побережье, используя станции Ли и некоторые бывшие станции ABC. Но Ли не был человеком, которого можно было бы торопить с заключением деловых соглашений. Прежде чем начать переговоры с Биллом Пейли, Ли хотел оценить его как человека. Он пригласил Пейли на прогулку на парусной яхте Ли под названием «Захватчик», где тот отказался обсуждать дела и ограничился светскими беседами. «Правило здесь такое. На этой яхте никто не обсуждает дела», — сказал он, по рассказам очевидцев. Наконец, после двух неспешных круизов у побережья, отнявших драгоценную неделю, Ли согласился подписать соглашение о партнерстве, условия которого Пейли должен был принять без каких-либо переговоров. Ли подписал его 16 июля 1929 года, и так родилась вещательная компания Columbia Don Lee Network. 1930-1940-е годы стали золотыми годами Columbia Network, теперь известный просто как CBS. В 1935 году Пейли нанял Фрэнка Стентона в качестве научного сотрудника, и тот поднялся до руководящей должности, почти сравнявшись с самим Пейли по статусу и влиянию. В том же году CBS стала публичной компанией на Нью-Йоркской фондовой бирже. Понимая важность новостных репортажей для сетевого радио, они наняли журналистов Эдварда Клаубера и Пола Уайта, чтобы собрать высококлассную новостную команду. Это оказалось одной из сильных сторон CBS. Когда в Европе надвигалась война, голоса Кальтенборна, Эдварда Морроу, Уильяма Ширера, Эрика Севарейда, Роберта Траута и многих других ежедневно звучали в гостиных американцев. В эти же годы CBS приобрела многие из своих флагманских собственных станций, включая KMOX, WBBM, KNX и KCBS. Компания также купила остатки старой компании Columbia Phonograph Company, которая стала CBS Records. CBS была пионером в международном коротковолновом вещании, FM-радио и в первые годы становления телевидения. К 1950 году в компании работало 3000 сотрудников, а годовой объем продаж составлял $100 миллионов. С наступлением телевизионной эры ее телесеть и станции превратили ее в гигантскую мультимедийную корпорацию, какой она является сегодня. Но корни и наследие CBS всегда были связаны с радио. Поэтому мы отдаем дань уважения Уильяму Пейли, его соратникам и преемникам за их впечатляющий вклад в радиоиндустрию. Так писал Джон Шнайдер в 2016 году в издании Radio World. Ну вот, а теперь история радио CBS подошла к концу. Департамент радио, ставший фундаментом громадной корпорации, не дожил до своего векового юбилея чуть менее полутора лет. Однако пару недель назад, все в том же издании Radio World, Ник Лэнгом опубликовал сообщение о том, что появилась новая компания, которая запустит новостной радиосервис 23 мая, аккурат на следующий день после кончины CBS Radio. Вот что он пишет. В преддверии закрытия CBS News Radio новый оператор представит новостную сеть, обещающую ряд технологических усовершенствований. Life Channel USA объявляет о запуске Radio Network News Service, RNN, для американских станций. Сервис-посредник для филиалов будет доступен с 23 мая, на следующий день после запланированного закрытия CBS News Radio. Хотя сеть имеет корни в европейских технологиях вещания и поддерживает глобальный центр в Лондоне, запуск, который Life Channel называет инициативой Change Bulletin Supplier, предназначен для рынка США, по словам его основателя Дэна Уоррена. Сеть работает по традиционной бартерной модели, предоставляя выпуски новостей в начале часа и каждые полчаса в сегментах по 1, 3 или 5 минут со стандартной национальной рекламной нагрузкой. По словам Уоррена, ее главное отличие – локализация. RNN использует облачную систему для создания персонализированных предложений, призванных создать ощущение регионального партнера. Например, важная новость из Флориды, которая может не попасть в национальный эфир, все равно будет транслироваться в новостных выпусках наших флоридских филиалов, но не в Нью-Йорке, сказал Уоррен. Полный запуск сети состоится 1 июня. Ее возглавляет опытная команда с международным опытом работы в таких СМИ, как Sky News, BBC и CNN. Станции, заинтересованные в получении эксклюзивных прав на трансляцию с 23 мая, могут уже ознакомиться с расписанием и техническими характеристиками на сайте RNN. Life Channel USA базируется в Дейтон-Бич, штат Флорида, и занимается предоставлением контента каналам FAST на подключенных телевизионных сервисах, пишет Radio World. Дальнейшее сокращение в этом году происходит и в некогда крупной и навещательной компании Deutsche Welle. Пресс-релиз организации, выпущенный пару месяцев назад по этому поводу, в бюллетень Всемирного DX-клуба переслал доктор Ханс-Юрг Бинер. Посмотрим, что еще ожидает в этом году вещателя, от которого практически уже и так ничего не осталось. В тексте сказано. После сокращения федеральной субсидии для Deutsche Welle, ДВ, на 2026 год, Совет по телерадиовещанию, административный совет и руководство ДВ провели специальное совместное заседание для обсуждения комплексного пакета мер по достижению необходимой экономии в 21 миллион евро. В соответствии с планом, отдел на греческом языке будет закрыт, а журналистский портфель на других языках будет сокращен. Немецкоязычные журналистские материалы будут объединены с курсами немецкого языка, будет сокращено множество должностей в организации, а инвестиционные фонды значительно уменьшены. В чисто количественном выражении затронуто около 160 штатных должностей, хотя окончательное число может варьироваться. Доктор Карл Юстон, председатель Совета по телерадиовещанию, сказал, «ДВ должна оставаться сильным голосом свободы, особенно на ограниченных медиарынках, таких как Россия и Иран. Для этого ей необходимо надежное долгосрочное финансирование. Из-за сокращений телерадиокомпании придется ожидать значительных потерь в охвате аудитории. Это особенно тревожно, поскольку Россия и Китай вкладывают значительные средства в свои государственные пропагандистские каналы, а уход США из международного вещания создает дополнительные пробелы. Сокращение финансирования ДВ ослабит как немецкую, так и европейскую точки зрения на международной арене, и это в то время, когда Европе срочно нужны новые партнеры и союзники. Мы особенно сожалеем о закрытии греческой службы. Более 60 лет она укрепляла германо-греческие отношения и делала немецкую точку зрения видимой в Греции. Мы приняли это решение нелегко, и оно не было одобрено без возражений. К сожалению, вынужденные меры по экономии сделали этот шаг неизбежным, пояснил он. Доктор Ахим Деркс, председатель административного совета, отметил, нынешнее сокращение бюджета ДВ происходит всего через 2 года после реализации пакета мер по экономии в размере 20 миллионов евро. Это прямо противоречит обещанию правительства, данному в коалиционном соглашении укрепить ДВ. Без восстановления финансирования в федеральном бюджете на 2027 год, растущие расходы практически во всех областях угрожают нанести долгосрочный ущерб качеству журналистики журналистике, технической инфраструктуре и охвата аудитории. Только при адекватном финансировании Deutsche Welle сможет успешно вносить свой вклад в свободную журналистику и борьбу с дезинформацией. Конец цитаты. Генеральный директор ДВ Барбара Массинг остановилась на следующем. Экономия, вызванная сокращениями и отсутствием компенсации за коллективное повышение заработной платы, крайне болезненна. Она ослабляет нашу конкурентоспособность в то время, когда сильное немецкое и европейское присутствие становится все более важным в геополитическом плане. В то же время мы продолжим продвигать инициативу ДВ по повышению качества и цифровую трансформацию, запущенную несколько лет назад, хотя и более медленными темпами. ДВ широко известна как надежный и независимый источник информации как на рынках с цензурой, так и в странах, где Германия строит стратегические партнерства. Устойчивое финансирование в будущем имеет решающее значение, если мы хотим выполнить свой журналистский мандат в условиях высококонкурентного глобального информационного пространства. Сейчас настало время правительству и парламенту совместно определить необходимый курс. Я искренне благодарна членам Совета по телерадиовещанию и Административного совета за их поддержку, которая была очевидна во время встречи, подчеркнула она. В федеральном бюджете на 2026 год правительство Германии сократило субсидии ДВ на 10 миллионов евро до 415 миллионов евро. В то же время неспособность компенсировать умеренное повышение заработной платы в рамках существующего коллективного договора приведет к дополнительным расходам в размере 11 миллионов евро. В результате ДВ обязана сократить расходы в общей сложности на 21 миллион евро. Экономия будет осуществлена социально ответственным образом и в соответствии со стратегическими приоритетами ДВ. Это затронет несколько подразделений организации. Итак, языковые подразделения. Как уже упоминалось, грекоязычный сервис ДВ будет закрыт. Этот сервис предоставлял независимую информацию аудитории в Греции, в том числе во время военной диктатуры 1972 года. Он служил важным каналом диалога во время кризиса еврозоны, донося немецкую точку зрения до греческой общественности. Греция долгое время являлась членом Европейского Союза и представляет собой стабильную демократию с разнообразным медиапространством, поэтому ДВ необходимо сократить расходы в этой области. Немецкоязычное предложение ДВ будет реструктурировано. Журналистский сервис ДВ German и ДВ Learn German будут объединены, а бюджет сократится почти вдвое. Независимая журналистика и интегрированные элементы изучения языка будут объединены в четко определенный общий продукт, ориентированный в первую очередь на учащихся с более высоким уровнем владения языком от B1 B2. Новый формат предназначен для аудитории за пределами региона Дах, Германия, Австрия и Швейцария, включая студентов, участвующих в программах подготовки к интеграции за рубежом, которые ищут достоверную информацию о жизни и работе в Германии и Европе. Этот сервис призван сочетать актуальность журналистских материалов с практическими рекомендациями, одновременно укрепляя языковые навыки. Люди, владеющие немецким языком на достаточном уровне, чтобы следить за новостями на этом языке, могут получать доступ к известным немецкоязычным СМИ и издательствам в режиме онлайн. Изменения, которые произойдут в редакционном портфеле. Бюджет языковых служб «Португальский для Африки» и «Дари Пушту» для Афганистана будет сокращен. Количество выпусков испаноязычных телевизионных новостей будет уменьшено, в то время как прайм-тайм-трансляции останутся без изменений. Ряд программ будет закрыт. В перечень войдут русскоязычный сатирический журнал «Заповедник», журнал об искусстве и культуре «Arts Unveiled» и дискуссионный формат «Auf den Punkt» на всех языках. Также прекращается выпуск научного журнала «Tomorrow Today» на португальском языке, целевая страна Бразилия, экологического журнала «Eco Africa» на португальском языке и европейского журнала «Europeo» на всех 7 языках. Что касается структуры и управления компанией, то более трети общей экономии будет достигнуто за счет инфраструктурных и административных сфер, а также за счет сокращения расходов, обеспечиваемого использованием искусственного интеллекта. Среди затронутых областей программы и мероприятия по профессиональному обучению. Также будет сокращено финансирование технического оборудования, дальнейшего развития приложений ДВ и ремонта зданий. Замедлится расширение офисов новых международных корреспондентов. Расходы на производство и распространение также будут дополнительно сокращены. ДВ – международная телерадиокомпания Германии, говорится в завершении текста пресс-релиза. И, как независимая СМИ, мы предоставляем беспристрастные новости и информацию на 32 языках мира, чтобы люди могли сформировать собственное мнение. Телевизионные онлайн и радиосервисы ДВ еженедельно охватывают 337 миллионов пользователей. ДВ Академии обучает журналистов по всему миру, поддерживает развитие свободных СМИ и популяризирует немецкий язык, предоставляя бесплатные возможности обучения. Напомню, что о перспективах сокращения в работе ДВ говорилось в пресс-релизе организации. Вольфганг Бюшель, редактор бюллетеня Всемирного DX-клуба, штаб-квартира которого находится в Германии, так прокомментировал сообщение об очередных сокращениях ДВ. Deutsche Welle – некогда громадная западно-германская служба зарубежного вещания на коротких и средних волнах. Она основана в 1953 году на базе вещательного центра Norden-Osterlauk на северо-западном побережье Северного моря в Германии. Мы гордились работой сотрудников Deutsche Welle в то время, таких как главный инженер Густав Тиле, радиолюбитель с позывным DL1ZK из Кёльна, который был основателем ретрансляционных станций Deutsche Welle в Кигали, Руанда, Тринкомале, Шри-Ланка, Синоше, Португалия, на Мальте и Монсеррате, Карибский бассейн, а также редактором DX-трансляции ДВ в 60-е годы и так далее на протяжении ряда десятилетий. В настоящее время с сезона 2010 по сезон 2026 года служба работает в очень ограниченном режиме по всему миру. В интернете и на нескольких спутниковых каналах, поскольку основные кадровые и финансовые ограничения были введены во время правления канцлера Меркель. В 2010 году лимит на глобальную службу, вещание которой на немецком языке было прекращено, был сокращен с 700 до 415 миллионов евро в бюджете Министерства иностранных дел. Вместо этого была запущена Всемирная служба на английском языке, управляемая на крайне левой идеологической основе без должного качества журналистской работы. В наши дни возникает чувство стыда за этот продукт немецкого. Немецкой внешнеполитической службы, подчеркивает Вольфганг Бюшель. В завершении другая тема, связанная с появлением, а не исчезновением радиовещания, хоть и не относящегося к разряду международного. Из руин территории, пережившей годы осады и разрушений, начала вещание новая независимая радиостанция, предоставляя жителям возможность высказаться после длительного перерыва в работе местных СМИ. Впервые за более чем 2 года палестинцы в секторе Газа могут настроиться на FM-радиостанцию «Хона Газа», что означает «Здесь Газа». Это важный шаг в развитии коммуникации после того, как все 23 местные станции были уничтожены во время геноцидной войны Израиля. Так пишет Safa News, материал которого публикует блог SWLink Post. Вещание ведется из импровизированных студий при поддержке местных медиагрупп и университетских центров. Станция призвана служить не только источником музыки или новостей. Ее программа предоставляет жизненно важную информацию о повседневной жизни в анклаве, включая доступ к медицинским услугам, наличие продуктов питания и воды, рыночные цены и транспортные услуги, удовлетворяя потребности, ставшие неотложными в условиях масштабных разрушений и нехватки ресурсов. В месте, где коммуникационная инфраструктура была в значительной степени уничтожена, возвращение радио представляет собой символический и практический акт стойкости. Ведущие и технические специалисты, работающие в чрезвычайно сложных условиях, видят в этой станции свидетельство силы и сопротивления местного сообщества, способ сохранить исторические факты, поделиться правдой изнутри территории и обеспечить, чтобы повседневная борьба людей, живущих среди руин, была услышана за пределами стен анклава, пишет Safa News. Это все, что я успел подготовить на сегодня. Очередной выпуск радио «Панорама» подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. Напоминаю, что помимо потокового вещания в интернете, прямого вещания на спутнике и частичной ретрансляции на коротких волнах, наша программа доступна на сайте WRN World в разделе «Подкасты». Также напомню, что мы очень ждем ваших сообщений о приеме наших программ на эфирной частоте 9820 кГц с 17 до 20 часов UTC, а также в ретрансляции WRMI с 7 до 7.30 UTC 15770. 770 кГц. Пишите и ваши отзывы о наших передачах. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 18 часов 30 минут. Всемирное координированное время. UTC.